но должен признать, что работы было немного. В целом все вели себя достаточно прилично. Вообще-то серьезные проблемы могли возникнуть только с горными домовыми, когда они напьются. Но это обычно происходило ближе к ночи. Еще коты могли спуститься с обетованных крыш и пойти выяснять отношения с волками-оборотнями. Результат всегда был предрешен заранее. Коты обычно побеждали. Их у нас в городе раз в 20 больше, чем тех же вервольфов. И, насколько я знаю, сами понятия тактики и стратегии изобрели кошки. Так что любая драка заканчивалась мирным соглашением и компенсацией в виде 3-4 ящиков с пакетиками кискоса. Большего великодушные коты не требовали. Я стоял возле палатки с напитками, когда вдруг услышал за спиной: «Не угостите меня выпивкой, сержант!» Обернувшись, я увидел мадемуазель на мазине. Мне повезло. Я сам как раз собирался идти ее искать, чтобы она не успела уйти в гостиницу без меня. Она отставила костыль и сняла гипс. Вид у нее был такой усталый и несчастный, что я не смог отказать. «Что вам заказать?»
«Бурбон. Выпейте со мной?»
«Вообще-то моя работа еще не закончена».
«А когда вы заканчиваете?»
Она пристально посмотрела на меня. Под ее откровенным взглядом я почему-то смутился и на секунду опустил глаза. «Сегодня общегородской праздник, так что неизвестно». Я почему-то осекся и не смог сказать сразу, что намерен всю ночь продежурить в ее номере. И любые объяснения, что я опасаюсь за ее жизнь, казались фальшивыми. Может, мне действительно надо немного выпить, иначе я просто не удержу под контролем это расследование. Ведь я им один занимаюсь, и если вдруг появится новая жертва, вся ответственность будет только на мне. Нетрезвые горожане по-прежнему ели, пили и гуляли. На катке еще толпилась куча народа. Но уже без цели сломать ногу и по большей части резвились дети. Кажется, и правда, можно было немного расслабиться. «Один бурбон для мадемуазели, одно пиво мне». Расплатившись за заказ, я сел на высокий деревянный табурет. Девушка уселась рядом, не обращая внимания на то, как эффектно оголилось ее бедро, лишенное гипса. Сделав глоток, я посмотрел на нее. «А где ваш напарник?»
«Он побежал в магазин, чтобы набрать выпивки и надраться в номере. Пьер любит напиваться в одиночку. Тут ему товарищи не нужны».
«Кажется, актеры вообще много пьют, да?» Не подумав, ляпнул я. Потому что первый бурбон она выпила залпом и уже требовала второй, нетерпеливо постукивая столешницу донышком пустого бокала.
«Такова актерская жизнь!» Девушка надула губки. «Если вы обо мне, то не спешите осуждать. Вы в этом ничего не понимаете».
«Нет-нет, я о вас и не думал».
«Совсем?» — еще больше обиделась она.
«Вообще-то я при исполнении». «На что вы намекаете?» Не выдержал я, быстро забыв про смущение, в которое она меня почему-то вдруг привела. Под моим суровым взглядом Жюльет покраснела и опустила глаза.
«Извините, сержант. Я, наверное, просто не в себе. Смерть моего учителя стала для меня большим ударом». Она вытерла глаза тыльной стороной ладони, старательно размазав макияж.
«Понимаю. Смерть никого не предупреждает заранее. Но хорошо, что вы подошли. Я сам хотел с вами поговорить».
«О чем?»
— встрепенулась она и подмигнула как-то уж слишком многозначительно. «Еще бурбона?» — деловым тоном спросил я, потому что под ее взглядом опять растерялся, и все слова вдруг рассыпались, как кости домино. Она наклонила голову, как ученый ворон, а я получил несколько секунд, чтобы собраться и вспомнить, что, собственно, происходит. «Мадемуазель Намазини, вам грозит опасность».
«Мне?»
— ахнула она, схватила меня за руку, и я почувствовал дрожь ее пальцев. Как ни странно, ответная волна прокатилась и по мне. Но это была электрическая дрожь от ее прикосновения, а не что-то еще. «Да, похоже, ночка будет трудной. Не волнуйтесь, полиция обеспечит вашу охрану».
«О, конечно».
«Надеюсь, это будете вы?» Я вынужденно кивнул. «Во сколько вы намерены быть в гостинице?»
«Право, не знаю»,
— незаметно приканчивая третью рюмку, вздохнула она.
«Я хотела сначала погулять по городу, осмотреть его достопримечательности, музеи, выставки, духовно-культурные ценности. Кстати, а какие бары вы могли бы порекомендовать?»
«Кажется, вам уже достаточно».
«Не беспокойтесь за меня, сержант. Я не пьянею. Это профессиональное».
«Ага. Как же», — подумал я, глядя, как ее глаза сходятся к переносице. «Может быть, вас отвезти в гостиницу?»
«Обязательно. Но попозже».
Она старательно подмигнула. И опять я почувствовал дрожь и мурашки по всему телу. Голос, что ли, ее на меня так действует? Пора встряхнуться. «Нам лучше пойти». Я взял ее под локоть, помогая спуститься с высокого табурета. Жюльет спрыгнула и оказалась в моих объятиях. «Я не виноват. Мне просто пришлось ее подхватить, потому что она подвернула каблук и чуть не упала. Упс,
извините. Я такая неловкая».
Последнее слово она проговорила очень тихо, глядя на мои губы. Мы оба застыли. Она была так близко, что я чувствовал ее дыхание. Взяв актрису за плечи, я твердо поставил ее на ноги, отодвинув от себя на безопасное расстояние. «Да, надо быть осторожнее», — громко сказал я, скорее самому себе, и прокашлялся. Мы пошли по площади, проталкиваясь сквозь гуляющий народ. Надо было предупредить о моем уходе Флеврити и Чмунка. Вождь кивнул, не задавая лишних вопросов, хотя как-то чересчур внимательно посмотрел на мою миловидную спутницу. «Исключительно по работе», — нервно сказал я. Он только пожал плечами, типа само собой. А вот капрал Флеврити, конечно, не смог удержаться. Увидев Жюльет, он сразу начал жеманничать, кривляться и вести себя самым развязным образом, как всегда при виде женщины. «Эй, какая красотка, сержант! А ты ей нравишься?» — подмигнул он мне. Я прожег его яростным взглядом. Он не отреагировал. Да, он никогда на намеки не реагировал, с его-то непробиваемой толстокожестью. «Ладно, ладно, я ж пошутил. Понимаю, служба. Конечно, жаль будет, если ее кокнут». Умеет он ляпнуть такое, что у всех уши в трубочку сворачиваются. Жюльет на Мазине сразу поджала губки, а ее глаза мгновенно наполнились слезами. И откуда только у женщин берется столько слез? Меня это уже начинало напрягать, потому что утешитель из меня никакой. Но если я рядом и взялся ее защищать, то должен делать это в любом случае. Мне удалось сдержаться. И я только спросил, нужна ли ему еще моя помощь на сегодня, или он обойдется сам. «Конечно, обойдусь, я ж профессионал. А ты иди, не задерживай девушку, такую милашку одну отпускать нельзя». Я вздохнул, показал ему кулак и, взяв за плечо пошатывающую милашку, повел ее по переулку к припаркованной машине.
«Ты же выпил? Разве выпившим полицейским можно за руль?»
«Полстакана пива. Это допустимое промилле».
«Хм. А может, пешком? Или все ваши лучшие бары далеко?»
«Вообще-то в нашей стране все, что меньше 5 кружек пива, не налагает ограничений на вождение. Я выпил смешную дозу, для поляцкого черта особенно. Но, честно говоря, я сам никогда не позволял себе такого легкомыслия. Пить с той, что находится под защитой полиции? Что на меня нашло сегодня? И, кстати, почему она обращается ко мне на «ты»?» «Хорошо. Пройдемся пешком». Подчеркнуто холодно, сказал я, строго взглянув на нее, чтобы поняла. «У нас исключительно деловые отношения и ничего больше». Счастливо подпрыгивающая актриса повисла на моей руке и прижала ее к упругой груди, сияющей улыбкой заглядывая мне в глаза. Я почувствовал возбуждение. «Дьявол! Да что ж такое происходит?» Аккуратно убрав ее руку, я показал направление. «Бар вон там. Нужно свернуть за угол и пройти один квартал».